кстати, слушательница очень молодая, и в этом возрасте приходится решать такие действительно серьезные вопросы, которые окружающим кажутся часто чем-то вроде романтической ерунды или просто таким как бы игрой в чувства. В действительности очень важно понять, что происходит. Самой девушке, каждой девушке важно понять, и вам важно понять, какова природа ваша, какова судьба ваша. В этом смысле помощь астрологии, она, можно сказать, неоценима. Что касается доверия, в этом вопросе очень вашим хорошо одновременно две вещи очень видны. То есть первое – это желание любить и доверять. И второе – это определенная разумность, определенная осторожность. Согласно ведическому знанию, согласно древним трактатам, которые дают описание природы женской психики, привязанность девушки возрастает с течением времени, в то время как привязанность мужчины возникает в самом начале отношений, если эти отношения сложились, если он заинтересовался, почувствовал какой-то интерес, влечение. И сам этот механизм объясняет, почему это необходимо. То есть в этом есть ключ к тому, почему для девушки естественным является недоверие, и в то же время почему она чувствует противоречие между тем, что она может любить человека, и в то же время ему не доверять. То есть растущая привязанность с течением времени дает девушке время разглядеть и изучить качество мужчины по одной достаточно простой причине, что от того, какой мужчина будет в жизни женщины, ее жизнь меняется гораздо в большей степени, чем жизнь мужчины с момента, когда в его жизнь входит девушка или входит жена. Поэтому даже есть такая формула, она звучит также в лекциях Олега Геннадьевича Трусунова, что жизнь мужчины меняется на 60% вступления в брак, в то время как жизнь женщины меняется на 90%. То есть ее окружение, ее интересы, родственники, которые новые у нее появляются, совершенно новые родственники, с которыми надо также строить отношения, как и со своими родственниками. Далее интеллектуальные интересы семьи, система эстетических и культурных ценностей. То есть даже физически медицина, врачи говорят о том, что состав крови замужней женщины меняется. То есть ее физиология, ее психология, ее нравственные ценности, они претерпевают серьезные изменения. Если человек, семья, в которую входит девушка, совершенно не подходит ему, ей, то в этом случае будет очень большой кризис, очень большой конфликт, который, может быть, даже не удастся решить на протяжении многих десятков лет, и брак превратится просто в сплошное мучение. Поэтому этот механизм заложен милостью Господа, он заложен в психике, в природе девушки, не влюбляться сразу. И существует такой своего рода закон психологический, что если девушка чувствует, что она влюбилась в мужчину, то лучше всего ей из этого места бежать, очертя голову. Поэтому противоречие желания любить, ощущение того, что любовь близка и покровительство близко, основано на связи девушки с Господом. То есть ощущение, что ты можешь быть любима, и ответное желание любить возникает просто потому, что девушка находится под прямым покровительством Господа. Ее божественная природа, ее чистота, они обеспечивают эту связь и ощущение того, что вот-вот должна прийти любовь. Как в классике у Пушкина есть фраза «пришла пора, она влюбилась». Просто приходит пора, на самом деле. Эта пора приходит не потому, что произошли физиологические какие-то изменения, а потому, что с обеспеченная чистотой девушки связь с Господом дает ей большую веру в том, что она получит все необходимое покровительство, которое нужно. Но далее, в силу того, что ощущение есть, но правильного понимания, кто именно должен прийти, нет, может сработать синдром ревизора, опять-таки, на примеры классики, когда сердце подсказывает, что к нам едет ревизор, то есть вот-вот должен появиться любимый человек, но кто этот человек, толком никто не знает, и особенно не пытается разобраться, как и было с жителями города Н. И когда просто в поле зрения, в этот момент ощущения, в этот момент известия о приезжающем ревизоре появляется просто какой-то молодой человек, который хорошо относится, или который заботится, ухаживает, или просто который симпатичен, и он похож на какого-нибудь солиста, певца, эстрады, или кинозвезду. То есть происходит неправильное отождествление. Так же, как жители города Н, они посчитали человека, который просто проезжал мимо и заехал в город, они посчитали его ревизором только потому, что им объявили, что едет ревизор. Девушка ждет, что едет любимый человек в ее жизнь. Она чувствует это. Вся ее сущность раскрывается для того, чтобы любить, для того, чтобы быть любимой. И может статься так, что просто обычный проезжий или заезжий гость может показаться, тем самым может показаться ревизором. Поэтому недоверие, неспособность или как бы подозрительность определенная, недоверие к нему, оно продиктовано тем, что, можно сказать, высшие силы придерживают, божественные силы сдерживают девушку от того, чтобы сделать досрочные выводы, поторопиться и тем самым избежать финальной сцены этого классического произведения, когда уже вступив в брак или после многих лет общения, вдруг появляется один из персонажей на сцене и говорит: у меня есть пренеприятнейшее известие, к нам едет ревизор. И все говорят: как, опять? На самом деле это единственный правильный, то есть это единственный правильный ревизор, это единственный правильный мужчина. Но уже в городе Н произошло очень много вещей, которые были продиктованы одной вещью всего лишь, не поспешно сделанными выводами. Поэтому это очень хороший механизм, очень правильный механизм недоверия, определенного недоверия. Веды говорят о том, что по природе своей женщина крайне доверчива, но это не говорится в том ключе, что она до глупости простодушна. Доверчивость основана на вере. То есть женщина имеет огромную силу веры, которая способна видеть даже те вещи, как бы это третий глаз женщины, мистическое видение, даже те вещи в мужчине видеть, которых он сам никогда не видел, которые никто не видит вокруг него, которые помогают ему стать таким, стать лучше настолько, насколько она в это верит. Что может превосходить его собственное мнение о себе, мнение окружающих, его опыт в своей жизни. То есть вот есть тот ресурс воодушевления на вере. Поэтому не верить девушке, доверять она не может, она становится подозрительной, скорее всего, ее жизнь станет очень сложной, особенно если она потерпела разочарование в чем-то, доверилась кому-то сильно, и потом оказалось, что это доверие ее подвело, как бы подвело. То есть это доверчивость, это чистота, детскость, она ее подвела. С этого момента девушка перестает быть теряет эту детскость, теряет непосредственность, и это очень большая проблема в семьях, потому что женщина может всю жизнь продолжать щуриться, если с ней так поступили, если она разочарована, она всю жизнь будет щуриться и всю жизнь закрывать туго кран веры или отпускать его по чуть-чуть, тем самым превращая жизнь своего близкого человека в серьезное испытание, в сплошной тест. Тест на как бы компетентность. Вот поэтому утратить доверие для девушки — это означает утратить всю красоту своей женской девичьей природы. Но с другой стороны, если она будет абсолютно всем доверять, то в конце концов разочарования могут быть неизбежны. Поэтому существует такой принцип. Принцип на сегодняшний день — это необходимость в ухаживании трех молодых людей. Необходимость именно ухаживания, подчеркиваю, не каких-то близких отношений или глубоких отношений, а в ухаживании трех молодых людей, которые обеспечивают равномерность нагрузки, скажем так. Во-первых, ум девушки не успевает привязаться. Пора пришла, она влюбилась, хочется скорее одного и единственного. Даже если этот человек пока не подал серьезных признаков к этому, и как пишете вы, он много делает того, что доказывает его определенную ненадежность, он делает, да. Но при этом все равно ум привязывается. Такова природа женщины. Она хочет быть под покровительством. Каждая женщина хочет найти того единственного, который бы дал ей всю защиту и покровительство. И, к сожалению, может произойти опережение как бы событий некоторых на такой форсаж. Поэтому необходимо как бы разделить нагрузку между тремя молодыми людьми. То есть, чтобы ум, в уме существовало определенное размышление, определенные как бы, настроения в отношении трех молодых людей, определенный поиск, определенный анализ. И причем этот анализ будет более спокойным, потому что когда есть выбор, когда есть трое молодых людей, девушке труднее дать себе самой право думать только об одном. Потому что выбор может оказаться ошибочным. Она сильнее может ощущать, что ей нужно время. Сейчас может вам казаться, что время вам мешает, что надо быстрее разобраться, насколько хорош этот человек, быстрее ему довериться. Но он вот такой как бы безответственный или, может быть, в чем-то неправильно себя ведет и мешает вам быстрее сделать этот вывод, быстрее сделать вывод, что он тот самый. На самом деле мешает то, что существует только один молодой человек. Если говорить с физической точки зрения, то роль двух других мужчин, например, ухаживающий молодой человек, мог, который как бы подстраховывали систему, иногда играли отец или, например, старший брат. То есть они обеспечивали эту безопасность, они контролировали степень глубины общения. Но в наши дни отцы, к сожалению, и тем, даже старшие братья не так часто. И если и делают, то не всегда правильно. Не всегда правильно помогают девушке строить свои отношения с молодыми людьми так, чтобы при этом оставаться защищенной. То есть это самый важный фактор, что знакомства должны происходить на углубление отношений и привязанности со стороны девушки, так называемого синдрома досрочной верности, когда она из благодарности за то, что делает для нее молодой человек, и отчасти из-за того, что она додумала его более лучше, чем он есть на самом деле, как я уже говорил, эта склонность додумывать, это есть одна из самых больших, как бы, одно из самых больших чудес женской природы. Додумать мужчину больше, чем он есть на самом деле. Но есть одна маленькая поправка. Додумывать можно только одного человека. И только тогда, когда ты уверена, что это тот самый человек, с которым ты готова связать свою жизнь, направить на него всю свою психическую силу веры или верности, как принято говорить. Поэтому присутствие двух молодых людей еще, то есть трех всего, помогает девушке, первое, самой не привязаться очень сильно к одному человеку и не мучиться вот такой проблемой. Если бы за вами ухаживало бы еще два молодых человека, то вы бы совершенно не тяготились его недоразвитыми качествами того, что он часто доказывает обратно и так далее. С другой стороны, вы бы спокойно с ним общались, вам не надо было бы разрывать отношения, просто потому что он имеет определенный интерес к вам, просто потому что он симпатичен. Вы бы спокойно сама дали бы себе время разглядеть его качества, и при этом не боялись бы, что вы начинаете привязываться к нему, что, как вы пишете, есть любовь. Любовь девушки, любовь на начальной стадии отношений, она всегда идет больше от интеллекта, она идет от фантазии, то есть формируется определенный образ, каким бы хотелось видеть мужчину. И этот образ потом переносится на молодого человека, который может быть очень далек. То есть, как в народном фольклоре у нас есть слова такие: «Я тебя слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила». То есть было очень много из чего слепить. Была прежде всего чистота. Девушке была очень мощная вера в то, что где-то на свете есть очень дорогой человек, который может помочь мне превозмочь свою судьбу, преодолеть ее, то есть может защитить меня от всех тягот моей собственной судьбы, которым очень дорога будет мое присутствие, которым я буду очень важна, нужна, от которого я получу заботы. Из этого сделано, из веры сделано это. Но не всегда стоит переносить это на человека, с которым общаешься. Поэтому это любовь, по сути, самой себя. То есть, когда девушка влюбляется с первого взгляда или очень быстро влюбляется, она влюбляется в то, какой она становится в ожидании любви, в какой она раскрывается. То есть, ей очень нравится свое состояние, которое якобы происходит благодаря присутствию этого молодого человека. Но на самом деле оно происходит благодаря тому, что пришло время и складывается судьба для появления самого важного, самого значимого человека в жизни. Он может быть очень близко, но кто-то просто прошел между. Он может быть уже в двух остановках от вас, но кто-то появился в этом метро в это время раньше, и вам показалось, что вот это тот самый человек. Поэтому, если это понятно вам, если это не кажется очень сложным, я думаю, что нет. Любая девушка знает, что так оно чувствовать сердцем, что так оно и есть, что это очень важно, то самый лучший способ, чтобы разобраться с этими отношениями, это обязательно дать возможность с собой познакомиться еще двум молодым людям. Большинство девушек считает, что это является предательством, что это является изменой. Но измены надо бояться в браке. Измены какого-то, то есть, когда девушка не сконцентрирована только на одних отношениях, действительно стоит опасаться в браке, потому что если в жизни появился самый важный, самый значимый человек, который принял ответственность за твою судьбу, то самое важное, что для женщины нужно, это сохранить свою привязанность к ним, верность точнее, верность и преданность ему. Но такую супружескую верность и преданность разрушает, именно разрушает досрочная, такая чересчур сентиментальная преданность и верность в тех отношениях, которые складываются. И из этого складывать такое есть правило также вытекающее, что нужно бояться, не нужно бояться расставаний, не нужно бояться того, что вы расстанетесь с человеком с этим. Да. А нужно бояться разводов. То есть люди должны думать серьезно о своей супружеской жизни. И для этого, чтобы никогда не разводиться, расставаться с максимально большим числом молодых людей, по сути. Расстаться с как можно большим числом молодых людей, встретиться снова, возможно, начать отношения с молодым человеком, с которым вы расстались год назад, потому что просто, может быть, не разглядели друг друга, или на тот момент не доставало качеств, он не наработал качества какие-то. Или вы не проявили для него себя настолько воодушевляюще. Это синдром одноклассников называется, когда в 5 классе она казалась просто гадким утенком или лягушонком, а в 10 на выпускном вечере он влюбился в нее по уши. То есть тут нужно время. Время и поиск. И этот поиск, он имеет 2 главных препятствия. Первое, девушка считает внутри себя, что если она имеет больше двух, некоторые девушки считают, к сожалению, похоже, что большинство, что если за ней ухаживает больше, чем один молодой человек, это же радость какая, хоть один ухаживает, и то счастье-то какое подвалило, так, или проявляет внимание, то она не должна ни в коем случае даже помышлять, она не должна даже в самом страшном сне увидеть то, что за ней ухаживает кто-то еще. И это предрассудок, это серьезный предрассудок, в основе которого лежит грубо-материалистическое такое, лишенное чистоты как бы отождествление, что если девушка встречается или женщина встречается с мужчиной, значит это секс. То есть это обязательно ведет к сексу, и так должно быть, потому что нравы свободные, и у мужчин все одно на уме и так далее. Это первое препятствие, что если я буду встречаться с несколькими молодыми людьми, обо мне начнут говорить как о девушке, ну, не очень чистых, как бы, моральных качеств, так, мягко говоря. И второе препятствие, серьезное, которое мешает очень, очень мешает, серьезно очень мешает, оно коренится в глубоких психологических и эмоциональных проблемах любой женщины, которые есть результат, опять-таки, условий, в которых мы живем, и воспитания достаточно далекого от истинного смысла этого слова. Это страх того, что я обязана человеку, то есть страх того, что я обязана за то ухаживание, за то внимание, которое проявляет молодой человек. Я так сильно обязана ему чем-то, что ничем другим, кроме как близкими отношениями, я вряд ли смогу его отблагодарить. Поздно ли рано это произойдет? Поскольку так или иначе мне с этим человеком придется вступать в близкие отношения, самое лучшее сейчас начать думать о нем как о своем муже. И как следствие, если это мой муж, то всякие поиски других молодых людей и всякое общение прекращается, потому что мужу надо быть верной. Эта цепочка, она, можно сказать, укоренилась в умах очень многих девушек, очень многих женщин, независимо от территории, как на восток, так и на запад. И это приводит к очень большим проблемам. Очень большим проблемам. Когда девушка начинает общаться с 3 молодыми людьми, и она видит, что она может получать так много внимания, по-любому, даже если каждый из них будет раз в неделю дарить букет цветов, это не так, или несколько, или просто цветы, пусть небольшой букет, то в итоге девушка получает, математически сейчас мы посчитаем всю систему, она получает 3 букета в неделю. Если на протяжении полугода получать 3 букета в неделю, или 3 раза ходить в кафе, или 3 раза получать любые другие знаки внимания, неизбежно просто. Девушка начинает думать, что в ней что-то есть более ценное, чем просто дать близкие отношения или вступить в брак сразу же, или там принять его своим мужем и так далее. Поэтому это первый шаг, который позволяет девушке начать ценить себя. По сути, большая привязанность к молодому человеку, ощущение большой любви и обязанности ему, то есть любовь как обязанность и как верность, да, это хорошие как бы проявления, но они настоящую силу имеют только в браке. Действительно, они должны быть применимы только в браке. Досрочная верность – опасный синдром. Поэтому два надо запомнить препятствия, с которыми надо бороться. Первое – меня посчитают проституткой. Это вкратце, я поэтому говорю в такой форме резкой, да, что я должна встречаться с одним молодым человеком. Если уже мы начали с ним встречаться, я была на двух свиданиях, ни в коем случае не должна идти никому больше на свидание. Но это абсурд, это ограничивает выбор девушки, она никогда не разберется, и все время придется лепить из того, что было, и потом то и полюбила. И второе препятствие, как я уже сказал, это ощущение, что я чем-то ему обязан. До брака, до вступления в брак, сколько бы молодых людей ни ухаживали за девушкой, она ничем не обязана практически, кроме как сказать слова благодарности с улыбкой на лице. Улыбка и слова благодарности. На самом деле, если мужчина действительно служит для того, что ухаживает, скажем так, служит, ухаживая девушке, дает бескорыстно старается что-то ей дать из любви к ней, то в этом случае и самое большое счастье ему просто видеть, как она счастлива, услышать от нее слова благодарности тем, что она довольна. Если же он в это время подсчитывает, сколько он должен уже получить, или когда должны начаться близкие отношения, или закатывает истерики, забираясь на подоконник и крича, что он что-нибудь с собой сделает, если мы не будем близки, то лучше всего быстрее прекращать такие отношения. Но их очень будет трудно прекратить, если за вами ухаживал в течение полугода или года только один молодой человек. Потому что для вас перспектива одиночества может оказаться на какое-то даже время хуже, чем согласиться на те как бы правила игры, которые предлагает или которые навязывает молодой человек. Поэтому, если вы сможете преодолеть в себе эти два препятствия, первое – страх, что ваша репутация пострадает, так? А второе – то, что вы чем-то обязаны будете человеку, и он вас посчитает. Хороший человек, иногда очень хороший молодой человек, он может очень хорошо ухаживать за девушкой, при этом девушка может чувствовать, что это не человек, с которым бы я хотела провести всю свою жизнь. И тогда она становится на такую достаточно, как сказать, сложную грань, опасную грань. Согласиться выйти замуж за человека из какого-то мотива, помимо мотива любви и преданности ему. То есть настоящей, то есть веры в то, что этот человек может меня сделать счастливой. И как опять-таки в лекциях «Секреты гармонии в семье» доктор Тарсунова говорится о том, что не должно быть никаких причин, которые бы вынуждали бы девушку. Ни страх, ни чувство вины, ни чувство обязанности, ни жалость к мужчине не должны являться причинами для вступления в брак, потому что поздно и рано такой брак и такие отношения обречены. Поэтому, если вы запомните об этих двух препятствиях и поймете, что это нездоровое положение вещей, когда девушка, она считает, что только один молодой человек ее может любить, и потом сама же мучается от того, что этот единственный любящий молодой человек не проявляет тех качеств, на которые бы я могла положиться, то она сама себе изобретает электрический стул, на который сама себя сажает и мучает в течение долгого времени. И немножко уже маленький такой эффект, я боюсь, что вами ощущается сейчас. Поэтому нужно набраться определенной смелости. Я бы даже сказал, это даже может показаться наглостью. Для девушки это кажется наглостью. Как это можно? Как это можно, если встречаться с одним молодым человеком, начать встречаться с другим? Очень трудно начать встречаться только с другим, потому что в этом случае девушка чувствует себя, что она изменяет. Ей кажется, что она изменяет одному молодому человеку с другим. Но когда появляется третий, все становится в абсолютный баланс. И я это не говорю теоретически, голословно просто, или потому что существует какая-то такая идея, или она кажется логичной, а просто потому что еще и потому что есть семьи, в которых дочери воспитываются в таком ключе, и в котором к забору частного небольшого домика периодически подъезжают мотоциклы или недорогие, или, может быть, дорогие машины, и молодые люди звонит с букетами в руках, звонит дверь, родители видят этих молодых людей, как бы у них все под контролем. Дочка выходит, она беседует у забора, забирает букет и уходит в дом. Если она пожелает, она может открыть калитку, или она может выйти, она может поехать. То есть она ведет себя совершенно уверенной в том, что всего этого она достойна. Это очень важный фактор, которого нету в грубой, безобразной материальной культуре, которая на протяжении сотен лет, веков, она унижала достоинство и природу женщины и делала ее как бы той, которая должна выслужить, которая всем чего-то должна, чтобы наконец-то ей дали любовь. Поэтому если вы сама сможете поверить, что у вас есть все самое лучшее, ваши неполные пока еще 17 лет, 90 год, у вас есть уже все, абсолютно все, что дает вам право получать столько внимания, сколько кто-то готов дать. И это важно еще один из принципов девушки, что получать внимание не от тех только, или знакомиться не только с теми, кто ей нравится, а давать возможность ухаживать за собой любому мужчине, который искренне старается это делать, даже если он ей не нравится. Потому что этот механизм нравится основан тоже часто бывает на многих условностях, уродливых условностях, в которых мы воспитаны и живем. И первая условность, если я встречаюсь с молодым человеком, поздно или рано мне придется с ним заниматься сексом. И тогда встает вопрос, действительно ли это тот человек, который настолько приятен мне или приемлем, чтобы согласиться с ним на близкие отношения. Но при этом даже нам в голову не приходит, что эти две вещи не обязательно должны сопутствовать. Что можно повстречаться с человеком полгода, год, и спокойно, расставшись, очень светло, очень, очень тепло, расстаться друзьями для того, чтобы строить новые и новые отношения. Поэтому сама идея, что близкие отношения или общение – это секс. Причем даже мужчина сегодня, мне пришлось общаться с человеком, который мой близкий друг и коллега в интернете, и он мне задал вопрос, он не мог понять этого вопроса, почему девушка должна общаться с тремя молодыми людьми. Ему показалось это как-то очень, очень как-то неповедически. Так. И когда он узнал, что речь идет, что когда говорится отношения, не имеется в виду сексуальные отношения, не даже как в перспективе, не даже в подкладке, не даже в намеке, просто отношения, просто общение, ухаживание, то он был удивлен, что действительно в наших умах эти две вещи, общение с мужчинами, оно для девушки, оно звучит однозначно как поздно и рано секс. Поэтому вот эту болезнь, эту бородавку, эту злокачественную опухоль, ее надо удалять из своего сознания. Поэтому я думаю, что это вам окажется очень полезным, как астрологической, или достаточно полезным, по крайней мере, к астрологической стороне, скажем так, вашего вопроса. Могу только добавить, что несколько сказать вам еще непонятных слов, что по позициям вашей астрологической карты на момент рождения Луна – это очень важный фактор для девушки. Местоположение Луны в гороскопе находилось в звезде, которая называется Уттарабхадра. И согласно древним трактатам, Уттарабхадра является звездой, которая дает покровительство всем самым лучшим женам. Говорится, что туда, куда входит женщина, имеющая такую природу, входит богиня процветания, богиня Лакшми, известная в ведических писаниях. И что девушки вашего типа, впоследствии в семье, являются абсолютным образцом жен и матерей. Поэтому вы должны понять, что для вас не может быть как бы примитивного сценария. То есть, если вы бы до конца поняли, насколько замечательна ваша природа, вы бы поняли, что не так-то легко найти человека, который бы действительно мог бы вполне оценить все эти ваши качества. И для этого нужно время, для этого нужно ваше терпение, для этого нужно терпение многих-многих молодых людей. Потому что, боюсь, что судьба и высшие силы сделают все, чтобы вы дешево никому не достались. Поэтому не удручайтесь таким положением вещей, старайтесь более глубоко понять свою природу, старайтесь находить счастье в других сферах жизни, из других источников счастья, это общение с друзьями, творческие качества, учеба. У вас хороший, судя по положению планет в гороскопе, очень хороший интеллектуальный потенциал. хорошая и очень большая склонность к духовным практикам, серьезная глубокая склонность к духовным практикам и очень доброе, расположенное к заботе и любви сердце. И это еще раз показывает, что семья и дети для вас очень важный фактор в будущем, поэтому сейчас это в 17 лет трудно понять немножко, но сохраните это, по крайней мере, если не можете понять, как говорится, занесите в память просто, да, запишите, зафиксируйте. И исходите из этого, когда вы строите свои отношения. Вот, удачи вам. Надеюсь, вопрос был достаточно исчерпывающим.
Спасибо большое за ответ. Я зачитаю второй вопрос для наших радиослушателей. И еще один вопрос я выслала вам по чату. Вот, вопрос таков. Руслан, очень бы хотелось узнать, останемся ли мы вместе с моим молодым человеком? Поженимся ли? Он скоро уезжает на год. И хотел бы, чтобы я поехала с ним. Или ждала его тут. Он считает, что пока не готов к браку. А моя мама говорит, что он хоть и замечательный молодой человек, но я теряю с ним время. Спасибо заранее.
Надеюсь, что вы сейчас, задав этот вопрос, вы слушаете на него ответ. И поэтому надеюсь, что вы слушали предыдущий ответ, который во многом относится и к вашей ситуации. Действительно, качества этого молодого человека, они очень, можно сказать, замечательные. Это действительно человек с очень хорошими моральными и духовными качествами. В большей или меньшей степени, может быть, раскрыты или нет сейчас. Но даже при том, что он сможет, предположим, раскрыть в ближайшее время все самые лучшие стороны своего характера, развить все самые лучшие качества, этот человек, тем не менее, не будет подходить вам. И в этом смысле я очень поддерживаю вашу маму по одной простой причине. Веды говорят, нету лучше астролога для, в отношении совместимости брака, кроме как любящая и смелая мать. Почему смелая? Потому что обычно матери не имеют, особенно те женщины, которые не очень устроены в браке сами или как-то судьба, какие-то неудачи были в личной жизни, они боятся, не чувствуя себя защищенными, они боятся брать ответственность за судьбу дочери в форме своего высказывания своего интуитивного восприятия совместимости молодых, имея в виду дочь и молодых людей, которые за ней ухаживают. Поэтому я вам очень советую, поскольку положение Луны, а это планета, представляющая мать, в вашей карте очень значимо, очень сильно, попробовать довериться этому человеку. Она абсолютно попала в точку в том плане, что это действительно молодой человек, имеющий все самые лучшие качества. Ведические труды по астрологии описывают этот психофизиологический тип как один из лучших типов, самых тактичных, сострадательных, не беспокоящих других людей. Но при этом может оказаться, что вам такой человек как раз не подходит. И в этом стоит обмолвиться, в этом смысле стоит обмолвиться еще несколько слов сказать о том, как вообще может происходить выбор молодого человека. Это один из, можно сказать, ведических секретов. И первый способ, самый этот способ называется в невежестве, выбор супруга в невежестве, когда девушка просто видит, что этот молодой человек на кого-то похож, кто пользуется всеобщей славой, или человек, который снимается в кино, или который сводит с ума других молодых девушек своими песнями. То есть, когда он просто на кого-то похож, это выбор, который делается без всякого, как бы без относительно своей судьбы, без всякого анализа. Просто он похож на Филиппа Киркорова, или он похож на Брэда Питта, или еще что-нибудь. Второй способ. Способ этот, это выбор молодого человека по качествам. И в этом смысле этот человек абсолютно, можно сказать, что идеальный кандидат, потому что действительно качества его характера, они безупречны. Но есть один нюанс. Этот способ называется способом, выбором в настроении страсти. Это то, что с течением времени вы можете начать страдать от того, что несмотря на то, что этот человек имеет такие замечательные качества, вас эти замечательные качества совершенно не интересуют. Они интересуют всех. Они интересуют вашу маму, они привлекают ваших подруг, они замечательно как бы удивляют и восхищают людей, которые окружают вашу семью или людей в обществе, но при этом вас не вызывает ни малейшего чувства радости, ни малейшего чувства гармонии. Поэтому второй способ, в нем есть определенные ловушки, как бы есть очень хорошая первая фаза отношений, поскольку девушка гордится, что за ней ухаживает такой молодой человек, но в сердце она все равно чувствует, что он даже, может быть, в чем-то слишком хорош для меня, или в каких-то вещах он хорош не так, как я хотела бы быть, как я хотела бы это видеть. И третий способ, который можно было бы в вашей ситуации очень посоветовать вам, я почти на 100% уверен, что этим способом вы до сих пор не пользовались. Это способ, согласно которому вы стараетесь сначала представить, как бы вы себя хотели чувствовать рядом с тем человеком, который станет вашим мужем. И дальше проверять это ощущение на прочность по мере общения с этим молодым человеком, с тем молодым человеком, с которым у вас сейчас построены отношения, или с любыми молодыми людьми, с которыми вы познакомитесь впредь. Если это ощущение, которое вы четко представили себе, создали в себе ощущение эмоциональное в сердце своем, как бы вы хотели чувствовать, когда рядом с вами самый дорогой, самый любимый, тот самый, единственный, родственная душа человека, оно исчезает после 2-3 часов общения с вашим молодым человеком, значит, поиск продолжается. Значит, переходи к пункту А, то есть к тому, что я говорил в ответ на первый вопрос. Нужны еще двое молодых людей. И всякая паника, связанная с возрастом, с тем, что вы недостойны этого ухаживания, с тем, что у вас нет времени. Отговорка «нет времени» чаще всего является признаком низкой самооценки женщины. Если девушка слишком много учится или слишком много работает, это означает, что у нее низкая самооценка, и за эту работу и учебу легко спрятать свои комплексы, свои комплексы, определенный комплекс неполноценности, иллюзия, скажем так, этого комплекса или этой неполноценности. Спрятать для того, чтобы не заниматься всерьез своей личной жизнью, а просто позволить всему складываться, как оно складывается, еще и вдобавок сваливая это все на волю провидения или высшую волю Бога. Что так уж суждено, что этот человек пришел в мою жизнь, и теперь я должна стать его женой, или я должна бороться за эти отношения, сейчас я должна переехать или не переехать. И даже когда 10 человек кричат, что этот человек не является тем самым, во-первых, потому что он сам это говорит. Я не готов к отношениям. Мужчина, который влюблен, готов к серьезным отношениям, который чувствует, что эта девушка больше всего на свете воодушевляет меня на все самое лучшее. Первое, что он чувствует, что она воодушевляет меня принять ответственность. Веды говорят, взгляд женщины означает принять ответственность. Взгляд правильной женщины вызывает быстрое воодушевление мужчины принять ответственность. Взгляд, не подходящий ему по природе, по судьбе девушки, означает, что он напуган ответственностью и старается ее избежать, или старается использовать эти отношения как-то для себя, при этом сделав все, чтобы избежать ответственности. Поэтому третий способ – это нарисовать себе то ощущение, представить глубоко, очень прочувствованно. Может быть, придется вернуться на лет 10 назад для того, чтобы вспомнить, как вам в юности, в девичестве, может быть, даже в самой юности, 12, 13, 14 лет, представлялось то, как вы хотели бы себя чувствовать рядом с человеком, который любит и заботится о вас. И потом просто смотреть на то, проводить такой анализ, как долго это ощущение сохраняется в присутствии разных молодых людей. Если вы можете продержаться только 2 часа, а потом вы понимаете, что это ощущение исчезло, значит, это не тот человек. Если вы можете продержаться целый день, а потом на следующий день его нету, значит, это исходит из вас. Значит, это ощущение просто в вас, оно не усиливается этим мужчиной. То есть лакмусовая бумажка не отреагировала. Как бы вы окунаете лакмусовую бумажку этого настроения в растворы различных отношений с разными молодыми людьми и смотрите, где она прореагировала, нет, если вам этот пример из химии знаком. Да, то есть, где она и поменяла цвет или нет. То есть, другими словами, где наоборот, она где-то настроение сохранилось, даже несмотря на то, что с этим человеком мы уже целый год, и мы могли устать друг от друга, и мы знаем недостатки друг друга, но это ощущение абсолютное того, что это близкий человек, оно сохраняется. И не было никаких близких и интимных отношений. При этом я чувствую, что это очень надежный человек. Он надежен тем, что он в первую очередь не форсирует отношения между нами. То, что больше всего в девушке вызывает уверенность в мужчине, это то, что он не форсирует отношения, то, что он не торопится их развивать. Это знает она это или нет, но она чувствует большое уважение. Почему? В ответ на предыдущий вопрос я говорил, что Девушке нужно время для того, чтобы понять, тот это человек или нет. Любой мужчина, который уважает это, эту сторону ее природы, считается для нее хорошим, если она сама чего-то не выдумала. Если девушка сама говорит, что она хочет ускорить отношения и побыстрее вступить в близкие отношения, к сожалению, такие вопросы тоже к нам приходят, что девушки пишут, что я быстрее хочу близких отношений, но мужчина, который со мной, да, он как-то оттягивает это, то здесь очень есть большие подозрения, что какая-то существует глубокая проблема, что-то серьезное не так, потому что это противоречит естеству любой девушки, такое стремление. Поэтому постарайтесь нарисовать это ощущение, постарайтесь его сравнивать. Если эти отношения вызывают у вас сомнения, и вы сейчас думаете, ехать с этим человеком, например, или не ехать, в то время как он, в принципе, говорит, что он не собирается принимать ответственность за вас, в то время как мама говорит, что этот человек удивительный и замечательный, это действительно так, но при этом ты зря тратишь с ним время, нужно принять к сведению все это и сравнить со своим, вот этим, со своей моделью ощущения в сердце. Когда на консультациях мы спрашиваем женщин, которые приходят, те, которые не замужем, те, которые не построили еще отношения, глубоко мы спрашиваем, представьте на минутку, как бы вы себя чувствовали, если бы сейчас вас ждал в приемной или внизу в машине, ждал ваш муж, самый любимый, тот, которого вы ждали столько лет, какое сейчас вы здесь испытываете ощущение или какую эмоцию переживаете в первую очередь? Трепетный восторг или, может быть, восхищение, или такую, как бы, внутреннюю такую заинтригованность, ощущение каких-то новых событий в жизни. Большинство женщин говорят одну и ту же фразу, безошибочно. Они говорят, я чувствую большое спокойствие. Поэтому если вы чувствуете большое спокойствие в этих отношениях, начинайте новые отношения, дайте этому человеку уехать туда, куда он едет, дайте соскучиться ему, дайте почувствовать, как дороги вы в жизни, соскучитесь сама по нему, при этом раскрывая свои качества, общаясь с другими молодыми людьми. Сделайте выбор, сделайте подарок для него, сделав так, чтобы он стал достойным одним из многих. Здесь тоже придется преодолевать определенные обусловленности, потому что девушке кажется, что если он будет одним из многих, то он возненавидит ее. Но надо очень четко эту грань поставить. Одним из многих в чем? Если после общения, близкого, интимного общения с 10 мужчинами, женщина 11-му говорит, что ты самый лучший, то он вряд ли примет это как большую похвалу или как большую честь. Но если за ней ухаживали 100 человек, чистые 100 или 200 или 20, 15, неважно сколько, молодых людей, и после этого она говорит, что все-таки ближе всего, дороже всего, и более того, спокойнее всего мне только с тобой, это звучит как самый большой комплимент. Поэтому смело дайте возможность этому человеку ехать, куда он едет. Оставайтесь друзьями, нет никакого смысла прекращать эти отношения. И помните, что по вашей природе, согласно вашей природе, ритм, размеренность и как бы определенная ритуалистичность отношений, стабильность отношений, плавность развития отношений является самым главным. И женщины вашего типа, они как никто другой, они знают, что счастливые отношения – это прежде всего спокойствие. Ощущение глубокого, устойчивого спокойствия в сердце. Что в жизни моей есть надежный человек, уехал он или приехал, живет он рядом или нет. И если вы пребываете в сомнениях, вы думаете, я потеряю этого человека, или я не потеряю, или как мне себя вести, или тот человек, или не тот человек. Скорее всего, что это не тот человек. Или, по крайней мере, вам нужно время и еще другие отношения, которые помогут понять это. Внимание других молодых людей. Так бы я хотел ответить на этот вопрос. И думаю, что для вас также будет исчерпывающе.
Я зачитаю третий вопрос. Он звучит так. Вопрос относительно отношений ребенок и родителей. А как избегать негативных эмоций на аналогичные со стороны родителей? Как улучшить отношения с родителями?
Хороший вопрос. Спасибо, Алексей, вам. Глубокий вопрос. До недавнего времени этот вопрос задавали только женщины, но времена, похоже, меняются. Много что меняется в мире вокруг нас, в духовной сфере и поэтому в сфере эмоций, отношений между людьми. Прежде всего, надо запомнить такое правило. Это правило касается детей, но мы остаемся детьми по отношению к своим родителям, даже когда нам уже 30, 40, 50 и так далее лет. Правило следующее. Дети никогда не отвечают за эмоции своих родителей. Дети никогда не отвечают за эмоции своих родителей. Поэтому очень часто соблюдение этого правила, оно, в принципе, оставляет как бы это решение вопроса об улучшении отношений в большей степени все-таки за самими родителями. И благодарность детей за то, что дают им родители, что часто дети чувствуют себя неблагодарными из-за того, что не могут построить теплые отношения, как бы отблагодарить вполне и как-то улучшить отношения с родителями. Они чувствуют, что это особенные люди, они понимают это разумом, чувствуют какие-то угрызения совести, что это близкие люди, почему я не могу поговорить с собственной матерью, почему я не могу, мы никогда с отцом не могли проговорить больше 15 минут без того, чтобы не начать либо терпеть оскорбления, либо говорить их вслух, без того, чтобы ссориться, без того, чтобы как-то кто-то кого-то не унизил. Так. Поэтому ответственность за отношения в большей степени лежит на родителях. И если вы чувствуете свое желание, естественное желание для любого сына, отблагодарить родителей, как-то сделать так, чтобы в какой-то степени отдать долг той заботы, той опеки, того, что они дали вам жизнь, то самый лучший способ, самый безболезненный способ – это не загружать своими негативными эмоциями своих детей. То есть не продолжать эту дурную традицию, дурную семейную традицию, не продолжать ее. Если ваши дети вырастут счастливыми, или если ваши дети родятся и будут счастливы, свободные от таких нагрузок, со стороны эмоциональных нагрузок, со стороны родителей, то они могут стать мостиком между вами и вашими родителями. Они могут стать мостиком. Это и будет благодарность. То есть то общение, которое они смогут получить, в конце концов, с вашими детьми, то есть со своими внуками, будет для них своего рода искуплением и своего рода способом улучшить отношения с вами. Очень часто так в семьях происходит, что родители, когда у их детей рождаются дети, то есть внуки, они стараются все свое тепло, всю свою любовь, которую они не додали или в силу обстоятельств, или в силу незнания, неумения воспитывать детей, они направляют на своих внуков. И это на самом деле, в этом нет ничего плохого. Только наша зависть может этому сильно мешать. Иногда возникают конфликты между бабушками и родителями, бабушками, дедушками, отцами и матерями, когда они говорят, что одна из сторон говорит родителей, что вы балуете детей. И проблема не в том, что дети получают любовь и заботу, а проблема в том, что я чувствую тяжелое чувство определенной зависти того, что мне не давали того. Где же вы были раньше, 20 лет назад, когда я был маленьким, или я была маленькой. И это портит отношения, в общем-то, во всей семье. Появляются ненужные конфликты. Поэтому надо дать возможность баловать. Конечно, это крайность. Это крайность. Когда мы являемся родителями, то мы перетягиваем гайки в отношении воспитания своих детей в одну сторону. И когда мы становимся бабушками и дедушками, мы начинаем отпускать эти гайки безо всякого предела, чувствуя свою вину за то, что когда-то мы не были хороши, мы не дали заботы, мы вовремя не дали внимания и так далее. Поэтому таких крайностей, может быть, и в такие крайности вдаваться не стоит, но конфликтовать на этой почве тоже нет никакого смысла, то есть это не приносит никакого решения, никакого вклада в гармонию в отношениях в семье. Поэтому прощение детей состоит в том, что они просто стараются не продолжать эту очень такую неправильную семейную традицию, не переносит свои эмоции на детей. Это самый лучший способ, на мой взгляд. В противном случае бывает очень трудно, потому что родители чувствуют вину, всегда чувствуют. Чем старше родители становятся, тем больше они чувствуют вину. Каждый из родителей это знает. Чем старше мы становимся, тем больше вину мы чувствуем за то, что мы обходились грубо или недолжным образом, терроризировали, сгружали свои негативные эмоции на своих детей, срывались на них, как принято говорить. И именно это чувство вины, оно не позволяет родителям пойти на перемирие, потому что как бы пойти на то, чтобы решить эту проблему. Почему? Потому что ложное ощущение родительского авторитета. Родители не должны просить прощения. Это одна из идиотских схем, в которых мы живем, что старший никогда не должен просить прощения у младшего, что я более склонен буду искать оправдание тому, почему 20 лет назад я не могла дать внимания своим детям, потому что мне надо было тяжело работать, потому что были такие времена, потому что отец оставил нас и так далее, и так далее. Вместо того, чтобы просто попросить прощения у ребенка за то, что я делал. Это первый шаг, на самом деле. Это первый шаг со стороны родителей, самый, может быть, нелегкий для них шаг. Но если это прощение если родители не могут этого сделать, то в этом случае, чем лучше вы себя ведете, чем лучше вы себя ведете, чем больше попытки вы будете делать в сторону как бы улаживания отношений, какие-то особенные, специальные попытки. Не просто любовь и уважение, и внутреннее постоянное настроение такое, и сознание, что очень хороший человек и дорогой, не стараясь сделать каких-то внешних сверхусилий, что часто присуще женщинам. Если вы сохраняете это, то есть больше шанс на улучшение отношений, чем если вы делаете какие-то осознанные шаги и пытаетесь показать, что вы очень хороши, что вы очень благодарны и так далее. В принципе, это вызывает только еще больше дискомфорт в сердце родителей, потому что они чувствуют, что всю жизнь они притесняли, обижали и недооценивали очень хорошего человека, кроме того самого родного человека, моего собственного, созданного мной, того, кому я дал жизнь, моего собственного ребенка. И это создает критическое состояние в сознании родителей. И у них не остается никаких шансов, кроме как искать оправдание такому своему поведению в прошлом. И самое страшное, но самое часто применяемое оправдание, это сейчас, в настоящем, найти те недостатки в характере, в поведении, в качествах своего ребенка, которые бы оправдали бы мое давнишнее или, может быть, текущее отношение к нему. Таково чувство вины. Если человек не получает прощения, то он начинает искать оправдание за счет принижения качеств или сбора компрометирующего материала на того человека, перед которым он чувствует себя виноватым. И в семейных отношениях это совершенно жуткий сценарий, хотя и очень распространенный. Почему? Потому что в итоге, поскольку мы чувствуем себя виноватыми только перед самыми близкими людьми, мы, чтобы оправдать свое чувство вины, стараемся собирать как можно более компрометирующего материала, оправдывающего нашу вину, именно на тех людей, которые дороже всего и ближе нам. Те, которые не на всей планете нет людей, которые были более важны и более тесно связаны с нами. И ум настраивается на критическую волну. Получается, что появляется просто семейная ненависть. То есть скрытая семейная ненависть. Люди начинают друг друга ненавидеть за то плохое, что они делают друг другу. Это, по-моему, принадлежит... Эта как бы формула принадлежит Льву Толстому, когда он говорил, что мы любим людей за то, что хорошее, что для них делаем, и ненавидим их за то зло, которое им причиняем. Поэтому один из секретов – это прекратить эту идиотскую семейную традицию и перестать сгружать свои негативные эмоции на своих детей сразу с самого детства. Лучшего решения, честно сказать, я пока не находил, не нахожу и не считаю более эффективными какие-то другие.
Я так понимаю, что это весь ответ на вопрос.
Да, Алексей, я думаю, что вы довольны этим ответом.